Глава 14, в которой описываются события того же вечера, что и в предыдущей, но в другом месте. В большом городе, расположенном примерно в 8 милях полета ворона к северо-востоку. Если взглянуть на карту, к чему автор горячо призывает читателя, станет ясно, о каком городе идет речь. Опускающаяся на колокольню церкви стенолаз распугал грачей. Стая черных птиц взлетела, громко крича, и спланировала вниз, на крыши домов, вращаясь, как летящие с пожара лепестки сажи. У грачей был численный перевес, и они не так-то легко позволяли согнать себя с колоколен, и уж, конечно, ни за что не капитулировали бы перед обычным стенолазом. Но это не был обычный стенолаз. Грачи поняли сразу. Сильный ветер дул над Вроцлавом, гнал темные тучи со стороны Слёнжи, под порывами ветра морщинилась серо-синяя вода Одры, раскачивались ветки верб на Солодовом острове, волновались камышники между старицами. Стенолаз раскинул крылья, бросил скрипучий вызов кружащим над крышами грачам, взвился в воздух, облетел колокольню, сел на карниз. Протиснулся сквозь резной каменный масверк окна, рухнул в темную бездну колокольни, полетел вниз, выкручивая головокружительную спираль вдоль деревянной лестницы. Опустился, колотя крыльями и топорща перья, сел на пол нефа, почти тут же изменил внешность, превратившись в черноволосого, всего в черном, мужчину. Со стороны алтаря приближался, шлепая сандалиями и бормоча что-то под нос, ризничий, старичок с бледной пергаментной кожей. Стенолаз гордо выпрямился. Ризничий, увидев его, побледнел еще больше, перекрестился, низко склонил голову и быстро убрался в ризницу. Однако стук его сандалий потревожил того, с кем стенолаз хотел встретиться. Из подарки, ведущей в часовенку, беззвучно вышел мужчина с короткой остроконечной бородой, обернутый плащом со знаком Красного Креста и звездами. Вроцлавская церковь святого Матфея принадлежала госпитальерам «Cum Crux et Stella» — «Крест и звезда». Их приют размещался при церкви. «Ацумус», — вполголоса произнес стенолаз. «Ацумус», — тихо ответил крестоносец со звездами, сводя ладони. «Во имя Господа». «Во имя Господа», — стенолаз непроизвольно по птичьи пошевелил головой и руками. «Во имя Господа, брат, как идут дела?» «Мы постоянно в готовности», — госпитальер продолжал говорить тихо. «Люди понемногу приходят. Мы тщательно записываем все, о чем они доносят». «Инквизиция?» «Ничего не подозревает. Они открыли новые собственные пункты доносительства в 4 церквях — у Войцеха, Винсента, Лазаря и Девы Марии на песке. Так что, думаю, не сообразят, что дополнительно действует наш. В те же дни и в то же время, по вторникам, четвергам и воскресеньям». «Я знаю, когда», — бесцеремонно прервал стенолаз, — «я прибыл как раз в нужную пору. Посижу, послушаю, узнаю, что беспокоит общество». Не прошло и 3 почежей, как перед решеткой бухнулся на колени первый клиент.
«У брата Тита нет уважительности к начальству, никого он не почитает. Однажды, Господи прости, накричал на самого приора, что тот, мол, нетверезым мессу служит. А ведь приор-то всего ничего тогда испил. Ну что это за питье такое? Кварта!»
Старая мера емкости, равная 1 литру.
«На троих! А брат Тит без всякого уважения. Тогда приор повелел внимательнее к нему присматриваться и потайно, прости Господи, его онную келью осмотреть. и оказались там и книги, и прочее всякое под кроватью спрятано, трудно поверить. Триалогус Виклифа, Деэклесия Гуса, писания Лоллардов и Вальденсов, а к тому же постила Апокалипсим, кое писал Петр Оливий, проклятый еретик, апостол Бегардов и Иоахимитов. У кого это есть и кто читал, тот, несомненно, сам есть Бегард тайный. А по элику начальства велено на Бегардов доносить, вот я и доношу. Господи, прости.
Утаил, что у него брат за границей, в Чехии. А было что утаивать, потому как брат его до 19-го года был диаконом у святого Штефана в Праге, да и теперь тоже служит попом, но уже в таборе у Прокопа, бороду носит, молебны в голом поле без альбы,
белое облачение у католических священников,
и орнаты,
риза, филонь,
читает и коммунии под обоими видами совершает.
Разве ж добрый католик, спрашиваю я себя, станет утаивать, что у него есть такой брат? Разве ж может, спрашиваю я себя, добрый католик вообще иметь такого брата?
И кричал, что скорее плебан собственное ухо увидит, нежели от него десятину получит. И чтобы мор нашел на тех попов дьявольских, и что гуситов на них надобно, и чтобы те как можно шибче из чехов пришли. Так кричал, клянусь всеми реликвиями. И еще то скажу, что он, ворюга, козу мою украл. Говорит, мол, неправда, мол, это его коза. Да только я-то свою козу узнаю, потому как, понимаете, у нее черное пятнышко на конце уха имеется».
«Я, ваша милость, на Магду жалуюсь, на подстрекательницу, значит, потому как она потаскуха бесстыдная. Ночью, когда ее деверь на лежанке прихватит, так охает, стонет, ахает, кричит, будто кошками учит. Ладно, ночью. Так где там бывает и днем на огороде, когда думает, что никто не видит? Бросит мотыгу, наклонится, схватится за плетень, а деверь, юбку ейную до спины задрав, как тот козел ее уделывает. Тьфу, срамотища! А у моего мужика, гляжу, глаза горят, и только зная, облизывается. Тогда я ей и говорю, мол, имей приличие, подспега. Ты чего чужим мужьям головы кружишь? А она на это, мол, услади мужика как следует, так он не станет на других поглядывать и ухо наставлять, когда другие шерсть чешут. А еще сказала, что молчком заниматься любовью и не помыслит, потому как ей приятно, а когда приятно, то она стонет и кричит. А ежели поп в церкви сказал, что, мол, такое удовольствие — грех, так значит, он либо дурень, либо взбесился, потому что удовольствие грехом быть не может, потому как сам Господь Бог так все сотворил. А когда я все это соседке передала, она мне и говорит, что такие слова есть ересь, и надыть нажаловаться на стерву, прости Господи. Ну, вот я и жалуюсь».
Болтал, что в церкви, значит, на алтаре, никак не может быть тело Христово, потому что, хоть и был Иисус велик, как наш, к примеру, собор, то все равно тела бы его не хватило на все мессы. И уж давно, значит, попы его сами бы сожрали. Так брехал этими самыми словами, чтоб я сдох, ежели лжу. Помоги мне, Бог, и крест святой. А когда его уже на костер поведут и спалят, то покорно прошу, чтобы те его два морга земли, что подле ручья, моими были, ведь говорят, что заслуги, значит, будут зачтены.
Дзержка Сбылютова из Шарады, вдова, коя после смерти супруга переменилась на де Вирсинг, конный завод после покойного приняла и лошадьми торгует. Это слыхано ли дело, чтобы баба промыслом и торгом занималась? Нам конкуренцию, значит, добрым католиком творила.
Почему у нее так хорошо все идет, а? Когда у других не идет? Потому что она чешским гуситам лошадей продает. Еретикам!
Только что на Сиенском соборе принято и королевскими эдиктами подтверждено, что с гуситской Чехией всякое общение запрещено, и кто с гуситами торгует, должен быть телом и имуществом покаран. Даже этот польский безбожник Егела инфамией, позором, изгнанием, лишением чести и привилегий карает тех, кто с еретиками сносится, свинец, оружие, либо же провиант им продает. А у нас, в Силезии, насмехаются вовсю над запретами зазнавшиеся господа купцы. Говорят, главное — доход. А как его получить? Да хоть бы и с дьяволом. Хотите имена? Пожалуйста. Томас Герндроде из Нисы, Миколай Ноймарк из Свидницы, Гануш Трост из Ратцебужа. Этот Трост, добавлю, клеветал на священников, что где распоясались. Свидетелей тому будет множество, потому что происходило сие в городе Вроцлаве, в корчме под головой Мавр на Смольной площади. Винценсима Прима Джули, 21 июля, вечерние часы. Да совсем было забыл, с Чехии еще торгует некий Фабиан Пфефферкорн из Немодлина. А может, он уже помер?
Говорят, Урбан Горн. Знают его, возмутитель он и поджигатель. Говорят, еретик и выкрест. Бальденс, Бегард. Мать его была бегинка, ее спалили свидницы, а прежде она призналась на пытках в мерзких делишках. Звали ее Рот. Молгожата Рот. Этого Горна, то бишь Рота, я в Стшелине собственными глазами видел. На бунт подбивал, над папой измывался. За ним волочился какой-то Рейнмарн де Беляу, дальний родственник каноника Прияни Крестители. Один другого стоит. Сплошь выкресты и еретики.
Уже смеркалось, когда последний клиент покинул церковь святого Матфея. Стенолаз вышел из исповедальни, потянулся, передал бородатому крестовику со звездами исписанные листки. «Приор Добинек еще не поправился?» «Не поправился», — ответил госпитальер. «Все еще немощью уложен, так что практически инквизитором Аседе Апостолиса является Гжежуш Гейнч, тоже доминиканец». Госпитальер слегка скривил губы, как бы почувствовал в них что-то невкусное. Стенолаз это заметил. Госпитальер заметил, что стенолаз это заметил. «Молоденький он, этот Гейнч», — пояснил он, немного помедлив. «Формалист. На все требует доказательств, даже редко велит брать на пытки. То и дело подозрительного признает невинным и выпускает. Мягок чрезмерно. Я видел пепелище от костров у вала за святым Войцехом. Всего-то два костра, — пожал плечами госпитальер, — за последние 3 недели. При братье Швенкефельде было бы 20. Правда, вот-вот будет сожжен и 3-й. Его преподобие поймал колдуна, вроде бы с потрохами продавшегося дьяволу. Его сейчас подвергают болезненному допросу. «У доминиканцев?» «В ратуше. Гейнч там?» «В порядке исключения», — скверно усмехнулся крестовик. «Там». «А что за колдун?» «Захарис Фойгт, аптекарь. Говоришь, брат в ратуше?» «В ней». Гжежуш Гейнч, в принципе, обычный инквизитор Аседе Апостолиса специалитер депутатус, специальный посол-инквизитор папского престола, во Вроцлавской епархии действительно был человеком исключительно молодым. Стенолаз не дал бы ему больше 30, а значит, они были ровесниками. Когда стенолаз спустился в подвал ратуши, инквизитор подкреплялся. Высоко подвернув рукава, он жадно выгребал прямо из горшка кашу со шкварками. При свете факелов и свечей сцена трапезы выглядела живописно и лирично. ребристый свод, голые стены, дубовый стол, распятие, подсвечники, обросшие фестонами воска, пятно белой доминиканской рясы, цветная глазурь глиняных сосудов, юбка и передник прислуживающей девки — все это смотрелось, как на миниатюре из служебника, недоставало только виньеток. Однако благостное настроение портили и нарушали пронзительные вопли и крики боли, через правильные промежутки времени доносившиеся из еще глубже расположенного подземелья, вход в которое, словно врата ада, освещали красные мерцающие всполохи огня. Стенолаз задержался у ступеней, ждал. Инквизитор ел. Не спешил. Съел все до самого дна, даже выскреб ложкой то, что пригорело. Лишь после этого поднял голову. Кустистые, грозно сросшиеся брови придавали его лицу серьезность, из-за чего он казался старше, чем был в действительности. «От епископа Конрада, верно?» — догадался он. «Ваша светлость, господин...» «Фон Греленорт», — напомнил стенолаз. «Конечно, конечно». Гжегош Гейнч легким движением пальцев подозвал девку, чтобы та стерла со стола. «Биркард фон Греленорт, доверенный советник епископа. Присаживайтесь». Истязаемый завыл в подземелье, закричал дико и невнятно. Стенолаз сел. Инквизитор отер с подбородка остатки жира, а немного погодя проговорил. «Епископ, кажется, покинул Вроцлав. Выехал».
«Вы изволили сказать, ваше преподобие?»
«Вероятно, в Ниссу навестить госпожу Агнешку Зальцведель».
«Его милость».
Стенолаз никак не прореагировал на произнесенное инквизитором имя последней епископской любовницы, удерживаемое в глубочайшей тайне. «Его милость не привык информировать меня о таких деталях. Я ими также не интересуюсь». Тот, кто сует нос в дела инфулатов, рискует его лишиться. А мне мой нос дорог. Не сомневаюсь, но я имею в виду вовсе не сенсация, лишь здоровье его милости. Ведь епископ Конрад — человек уже не первой молодости и должен избегать избытка напряженных турбаций. Беспокойство, переживание. А ведь прошла всего неделя после того, как он удостоил чести Ульрику фон Райн. «К тому же визиты к бенедиктинцам...» «Вы удивлены, господин рыцарь. Инквизитор обязан знать все». Из подземелья вырвался крик, отрывистый, переходящий в хрип. «Обязан знать все», — повторил Гжегош Гейнч. «Поэтому я знаю, что епископ Конрад странствует по Силезии не только ради того, чтобы посещать замужних женщин, молодых вдов и монашенок». «Епископ Конрад готовит новый поход на Брумовско, пытается склонить к сотрудничеству Пшемека Опавского и господина Альбрехта фон Колдица, заручиться вооруженной поддержкой господина Путы из Частоловиц Клодницкого старосты». Стенолаз не вымолвил ни слова и не опустил глаз. «Епископу Конраду, — продолжал инквизитор, — кажется, не мешает то, что король Зигмунд и князья империи пришли к совершенно иному решению, а именно, что не следует повторять ошибок предыдущих крестовых походов, что надлежит поступать обдуманно и без эйфории, что необходимо подготовиться, заключить союзы и альянсы, собрать средства, перетянуть на нашу сторону моравских панов и временно воздержаться от военных авантюр».
«Его милости епископу Конраду, — прервал слова Генча стенолаз, — нет необходимости оглядываться на князей империи, ибо в Силезии он им ровня, если не выше их. К тому же добрый король Зигмунд, кажется, занят. Будучи форпостом христианства, он с оружием в руках занимается турками на Дунае, хочет получить новый некрополь. А может, пытается забыть о других взбучках, тех, которые 3 года тому получил от гуситов под немецким бродом. Может, силится забыть, как бежал оттуда. Но, надо думать, все еще помнит, ибо не шибко спешит в новый чешский поход».
Следовательно, епископ Конрад, видит Бог, пытается напугать еретиков. Вы ведь знаете, ваше преподобие, «Сивис пасем пара беллум». Если хочешь мира, готовься к войне.